Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Михаил Булгаков на архивных пленках. К 125-летию со дня рождения писателя. Нет, не голос самого писателя, а голоса памяти его современников и друзей. Начнем с пленки, хранящейся в архиве «Свободы». Передача 68-го года о книгах и авторах. Размышления профессора Никиты Алексеевича Струва предваряются вступлением диктора Виктории Семеновой.
Биография Михаила Булгакова известна в Советском Союзе. Булгаков не был ни эмигрантом, ни репрессированным писателем, осужденным на смерть в концлагере, как Бабель, Пельняк или Мандельштам. Но его произведения не печатались, и советские издательства его бойкотировали. Известно письмо Булгакова Сталину, в котором он просил либо разрешить ему покинуть Советский Союз, либо дать ему работу в театре. Сталин, питавший непонятную слабость к пьесе Булгакова «Дни Турбиных», распорядился о том, чтобы Булгакову была дана работа в театре. И до начала тяжелой болезни, которая свела Булгакова в могилу в 1940 году в возрасте 45 лет, он работал в театре как литературный редактор и автор театральных произведений, которые, однако, не ставились. И вот теперь, почти через 30 лет после смерти, Булгаков вновь становится известным писателем. Часть его произведений, как, например, «Мастер и Маргарита», была напечатана в Советском Союзе, часть – за границей. Об одной из последних, напечатанных за границей, повестей Булгакова «Собачье сердце» и говорит в своей беседе профессор Струве. Какое место займет Булгаков в истории русской литературы? В его таланте ни у кого не может возникнуть никаких сомнений, точно так же, как в его бесспорной литературной культуре, которой так не хватает очень многим его современникам. Главная особенность литературного творчества Булгакова – это сатира. Жанр совершенно законный, но в истории которого гении попадаются сравнительно редко, в частности, в русской литературе, если не считать сатириком Гоголя, который им в действительности не был. Булгаков, как никто, может быть, другой из подлинных писателей, определяется именно советской действительностью, вне которой его очень трудно себе представить. Что его выделяет из большинства его современников, это его исключительное личное мужество, его непримиримое отношение к компромиссам и его отказ стать таким, как другие, то есть писать по указаниям невежественных партийных руководителей. Характерен в этом смысле тот эпизод, когда к безнадежно больному Булгакову пришел Фадеев, верный слуга Сталина, и после разговора с Булгаковым вышел от него потрясенным. С такой честностью и с таким мужеством ему сталкиваться до сих пор не приходилось. Список советских авторов, которые пошли в угоду власти на сделку со своей собственной совестью, очень длинен. Но о Булгакове можно сказать все, что угодно, кроме этого. И будущий историк русской литературы, отдав должное таланту Булгакова, должен будет отметить прежде всего его исключительное гражданское мужество, которое отразилось в его произведениях.
Михаил Булгаков вступил в литературу 2 года после Октябрьской революции. Очень скоро, как и все писатели, он был поставлен перед выбором. Либо сломить свой талант ради благополучия и сомнительной славы при жизни, либо писать в ящик стола, обрекая себя на нищету и безвестность. Верный традициям, им самим воспетым интеллигенции, раз и навсегда Булгаков выбрал второй путь. С 1927 года ни одна его строчка вплоть до наших лучших времен не появилась в печати. А пьесы его, за исключением, правда, «Дней Турбиных», пользовавшихся непонятной благосклонностью самого Сталина, или не допускались к постановке, или снимались после нескольких представлений. Но жизнь еще раз подтвердила неизменный евангельский закон. Погубивший свою душу, сбережет ее. И сегодня, четверть века после смерти писателя, мы присутствуем при стремительном, почти что стихийном возвращении Булгакова в литературу. И вот за границей появляется новая, неизвестная вещь Булгакова «Собачье сердце». Целых 42 года, прямо рекордная цифра, отделяют написание «Собачьего сердца» от его первого, вот только что появившегося, печатного издания. И мы не знаем, сколько лет эта повесть пролежала бы еще в архивах, если по счастливой случайности список с нее не попал бы, наконец, за границу. Из всех погубленных при жизни Булгакова произведений «Собачье сердце» наименее было известным. В печати о нем нигде не говорится. Мы не найдем о нем упоминания ни в письме Булгакова советскому правительству, хотя там как раз Булгаков поименно перечисляет ряд опальных или безнадежных своих вещей. Не найдем мы упоминания об этой вещи в обстоятельном предисловии Лакшина к избранной прозе Булгакова, появившемся в Москве в 1966 году. И есть основания думать, что именно повесть «Собачье сердце» и определила трагическую судьбу писателя. И это неудивительно. В «Собачье сердце» Булгаков вложил в неприкровенной форме свои основные мысли о событиях, постигших Россию. В сюжетном отношении «Собачье сердце» как бы близнец повести «Роковые яйца», написанные годом раньше, в 1924 году, и неожиданно пропущенной цензурой. Обе повести, и «Собачье сердце», и «Роковые яйца», утопические сатиры на одну и ту же тему – о характере и целесообразности социальных переворотов в истории. И там, и тут Булгаков образно выразил то, что он откровенно назвал в своем письме к правительству своим глубоким скептицизмом в отношении революционного процесса. И там, и тут наивному народничеству, наивной вере в народ, проникшей в официальную идеологию, он противопоставил свою веру в ведущую роль интеллигенции этого, как он выразился сам, лучшего слоя страны. И в «Роковых яйцах», и в «Собачьем сердце» положительными героями выступают представители интеллигенции. Причем в «Собачьем сердце» Булгаков подчеркивает скромное их сословное происхождение. Герои «Собачьего сердца» – с одной стороны профессор Преображенский из духовенства, с другой стороны его ассистент Борменталь из еврейской чиновничьей среды. Но в исполнении замысла между «Роковыми яйцами» и «Собачьим сердцем» существенные различия. Напомню в нескольких словах сюжет «Роковых яиц», так как они не переиздавались с того давнего времени. В «Роковых яйцах» чудаковатый профессор биологии Персиков сделал потрясающее открытие. Его луч жизни производит необычайно быстрое размножение яйцеклетки. Но это бескорыстное открытие в ударном порядке использовано чиновником от правительства, неким Рокком, для восстановления совхозного куроводства, разоренного таинственным мором. По бюрократической ошибке в колхоз из Германии присланы не куриные, а змеиные яйца. Может быть, тут даже намек на марксистскую теорию о борьбе классов. И под действием красного луча из этих змеиных яиц вылупляются чудовищные гады. Первой жертвой падает жена чиновника Рокко. Но вскоре местное бедствие становится национальным. Разъяренная толпа убивает, как бы без вины виноватого, профессора Персикова. И если бы не вмешательство природных и рациональных сил, лютый мороз в середине августа, вся страна погибло бы от нашествия размножающихся чудовищ. Почему можно себя спросить. Закончив роковые яйца, роковые или роковые яйца, в зависимости от того, к чему относить от названия, к чиновнику рока или к року, Булгаков немедленно вернулся к той же теме. Был ли он не совсем удовлетворен ее разработкой, или просто хотел осветить ее под новым углом, мы не знаем. Но в собачьем сердце он, несомненно, придал этой теме, переведя ее в чисто антропологическую плоскость, гораздо большую закономерность и цельность. В «Роковых яйцах» бедствие произошло не столько от использования луча жизни, сколько от именно роковой, но случайной ошибки, которой могло и не быть. В «Собачьем сердце» нет случайности. Нет и той цветистой фантазии, которой порой увлекается Булгаков, надо сказать, в ущерб своей основной мысли. Фантастический элемент в «Собачьем сердце» сведен к самому необходимому, к центральному происшествию, приобретающему значение символа. Но повесть так подстроена, что до этого происшествия читатель, можно сказать, до самой середины книги, читатель не понимает, к чему клонится рассказ о несчастной, ошпаренной дворняжке, подобранной на улице профессором Преображенским, хирургом с мировым именем, специалистом по омоложению. В лице этого профессора Булгаков дал нам еще раз образ выдающегося ученого, честного, прямого, требовательного к себе и требующего для себя и для науки нормальных условий работы. Вместе с песиком мы проникаем в его семикомнатную квартиру. Тут сатирический талант Булгакова развертывается со всей его неотразимой силой. Мы видим на приемах профессора развращенных вельмож, представителей нового преуспевающего класса. Видим также и новоиспеченных пролетариев, членов нового управления дома. Они приходят во имя сомнительной пользы уплотнять квартиру профессора. Но профессор под защитой своей известности выпроваживает их и не стесняется высказывать вслух самые крамольные мысли. Когда члены домоуправления просят его купить какой-то журнальчик в пользу детей Германии, он наотрез отказывается. Не из ненависти к человеку, а из принципа. «Вы ненавидите пролетариат», — объявляют ему гордо молодые агитаторы. И профессор печально соглашается. «Да, я не люблю пролетариата». С большим раздражением относится он к той искусственной общественности, которая создается партийными организациями. Нельзя, утверждает устами профессора Преображенского, конечно, сам Булгаков, в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Так называемая разруха, бесхозяйственность происходит, по его мнению, именно от этой ненужной общественности. Замечание профессора Преображенского по адресу советской действительности убийственны. Вот один пример. Говоря о своих пациентах, Преображенский уверяет, что те, которые не читают советских газет, чувствуют себя превосходно. А те, которых я специально заставлял читать «Правду», теряют в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Но не в этих многочисленных и метких ударах, не в бровь, а в глаз, по советскому быту смысл повести. Постепенно выясняется, что собачка была подобрана профессором для новой экспериментальной операции. С большой надеждой на успех профессор в целях добить самоуважения хочет привить собачке человеческую гипофизу и человеческие семенные шарики. Результат превосходит все ожидания. Собачка «Шарик» называется она. Не только выживает, но постепенно превращается в человека. Собачка «Шарик» становится человеком Шариковым. Появление этого нового существа, имеющего все физические черты человека, но в умственном и моральном отношении оставшегося на уровне животного, принадлежит к самым сильным страницам, когда-либо написанным Булгаковым. все попытки терпеливого профессора обтесать, воспитать новоиспеченного шарика вызывают в нем лишь озлобление. Его питомец творит одно безобразие за другим и кончает тем, что строчит на Преображенского клеветнический донос, который, к счастью, приносит ему обратно один из его именитых пациентов. Происходит последнее столкновение. Выгнанный из квартиры профессора, Шариков угрожает убийством. Тогда оба профессора вынуждены прибегнуть к крайнему средству, которое им до сих пор претило, а именно, усыпив Шарика, они производят над ним обратную операцию и возвращают его в первобытное собачье состояние. Символизм этого фантастического происшествия очевиден. Речь здесь идет о том новом человеке, созданном революцией в результате неорганического социального скачка. Булгаков, как он сам написал правительству, верил не в революцию, а в великую эволюцию, в медленное и органическое созревание человека и человечества под водительством духа и духовной элиты.
Никита Струве. Запись 12 сентября 1968 года.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Михаил Булгаков на архивных пленках. К 125-летию со дня рождения писателя. Следующая запись сделана через год, 20 июля 69-го, в связи с публикацией на Западе полного текста «Мастера и Маргариты». Передача «Цензоры и писатели». У микрофона обозреватель «Свободы» Виктор Семенович Франк.
Когда в конце 66-го и в начале 67-го года в журнале «Москва» появился текст романа Булгакова «Мастер и Маргарита», то читатели и в Союзе, и за рубежом поняли, что русская литература обогатилась новым великим произведением искусства. Мне рассказывали, что весной 67-го года началось даже паломничество на Патриаршие пруды, где злополучный Берлиоз и поэт Иван Бездомный в час жаркого весеннего заката познакомились с таинственным незнакомцем. С описания этой встречи начинался, как известно, роман Булгакова. Не все в романе было до конца понятно. Особенно последние его главы казались скомканными и непродуманными. Потом, года полтора спустя, за границей появились сведения о том, что текст, опубликованный в журнале «Москва», сильно пострадал от синего карандаша цензора. А еще некоторое время спустя одно швейцарское издательство опубликовало брошюрку, состоящую исключительно из пассажей, вычеркнутых цензором главлита. Но возни с этой брошюркой было слишком много для среднего читателя, не литературоведа по профессии. Надо было переписывать отдельные фразы или страницы и подклеивать их в журнальный текст. Мало у кого было для этого времени и охоты. Теперь франкфуртское издательство «Посев» сослужило всем поклонникам Булгакова огромную услугу. Оно издало полный первоначальный текст «Мастера и Маргариты», включив в него, отпечатанные курсивом, места, вычеркнутые цензором. И вот мне хочется поделиться с моими слушателями впечатлением, которое оказало на меня чтение этого полного текста. Впечатление это двоякое. Во-первых, роман, или точнее последние главы романа, приобретают иной, гораздо более ясный смысл. Совершенно иной, Более трагический характер приобретает ключевая фигура Пилата. Тема предательства, предательство, вытекающего из трусости, проходит теперь через весь роман непрерывной нитью. Снимается эта тема только актом прощения. Предпоследняя глава романа, в которой главлитовский чиновник вырезал последние 7 строк, оканчивалась в авторском тексте так. «Память мастера, беспокойная и сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как он сам только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну. Ушел безвозвратно прощенный в ночь на воскресенье сын короля Звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». В одной из предыдущих глав, где рассказывается о погребении философа Иешуа, то есть Иисуса Христа, цензор вырезал часть сна Пилата. Пилату кажется, что он не предал Иешуа. В авторском тексте за этим следовали слова, и, конечно, ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было. Не было. Конец цитаты. Почему же Пилат губит, отсылает на казнь человека, который, как Пилат чует сердцем, ни в чем не повинен? Он губит его по трусости, из-за страха перед государством, императором. Когда Пилат встречается с учеником Иешуа, Левием Матвеем, то он пытается разобраться в записях Левия, в которых воспроизведены слова Иешуа. Вот последние 2 строки авторского текста, вырезанные главлитом. Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова «большего порока, чем трусость». Конец цитаты. И та же мысль высказывается раньше, в разговоре Пилата с начальником его тайной службы Афронием, тем же самым сатаной, который наводит Марокко на Москву. Опять-таки это место вырезано главлитом. Цитирую. «Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?» «Нет, Эгемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость». Конец цитаты. Повторяю, один из смыслов романа уясняется впервые при чтении полного авторского текста, который теперь нам стал доступным. Но уясняется и другое. Главлитовский цензор, которому было поручено обработать авторский текст романа Булгакова «Мастера Маргарита», был явно человеком недюжинным, человеком с безошибочным чутьем, человеком явно литературно образованным, понимающим не только текст, но и подтекст художественного произведения, выполнил он свою работу безупречно. В известном смысле этот анонимный человек, работающий в главлите, или, скажем прямо, в органах безопасности, был под стать Булгакову. Вряд ли у Булгакова нашелся другой, столь же внимательный, столь же умный, столь же понимающий читатель. Как в самом романе «Силы зла борются с силами добра», так и во внешней истории булгаковского текста проходила та же борьба мастера, самого Булгакова, со злом, чиновником КГБ политчасти. Что же резал этот умный, тонкий князь тьмы? Резал он, во-первых, сатирические изображения советской действительности, поскольку они выходили за какую-то очень четко определенную грань. В знаменитой сцене в театре «Варьете», например, цензор вырезал следующие слова Воланда. Воланд подводит итоги своим впечатлениям от московской толпы, причем, запомним, толпы пореволюционной. Цитирую. «Ну что ж, они люди, как люди». Эту вводную фразу цензор оставил, все же последующий вырезал. «Любят деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги». Из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота, ну, легкомысленны, ну что ж. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Конец цитаты. Цензор расправился с этими наблюдениями сатаны безжалостно. Нельзя позволить, чтобы о новых советских людях говорилось, что они напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Я не могу приводить всех примеров работы цензора. Гораздо важнее его философская и политическая правка. Вот пример политической правки. Маргарита, героиня романа, встречается на бульваре с одним из дьяволов Азизелло, который приглашает ее на бал сатаны. Но москвичка Маргарита относится к бесу с подозрением. Она спрашивает его, из какого вы учреждения? Этот вопрос, как и все другие замечания Маргариты в том же духе, старательно вымараны цензором. И когда Маргарита спрашивает беса: «А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли?» А Азизелла сухо отвечает: «Не скажу», то цензор вычеркивает и вопрос, и реплику. Зачем, мол, людей зря на мысли наводить? Когда в конце романа мастер, то есть герой романа, автор повести о Пилате и Иешуа, измученный, истерзанной травлей в печати и сидением в сумасшедшем доме, говорит, что он сдается, то Маргарита горько восклицает: «Они опустошили тебе душу!» Весь пассаж, длиной в несколько страниц, в котором Маргарита и бес Азизелло спасают мастера от обывательской пассивности и зовут его распрощаться с его обывательским подвальчиком, весь этот пассаж вычеркнут. И когда Азизелло устраивает пожар в подвальчике, и Маргарита кричит: «Гори, гори, прежняя жизнь, гори, страдания!», то этот бунтарский восторг тоже вычеркивается. Злой и умный бес, засевший в главлите, чутьем знает, чего нельзя допускать в романе. Нельзя говорить о трусости и о предательстве, нельзя говорить о раскаянии, постигающем человека, предавшего другого, нельзя слишком много говорить об органах, ни об их эффективности, ни об их неудачах, нельзя говорить о бунте, о ненависти, о жажде разрушения. Знающие, талантливые люди сидят в органах, то бишь в главлите. Только талант у них однобокий. Он заключается в изощренном варианте старого определения работы полиции – тащить и не пущать. Как это говорится в гетеском Фаусте: «Ich bin der Geist, der stets verneint» – «Я дух, который постоянно отрицает».
Виктор Франк. Запись 69-го года.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Мифы и репутации на волнах «Радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Михаил Булгаков на архивных пленках. К 125-летию со дня рождения писателя. И теперь мы перейдем к премьере. Читая биографию Булгакова, постоянно встречаешь имя Сергея Александровича Ермолинского, киносценариста и близкого, даже доверенного друга писателя. Вокруг этой фигуры соткался целый клубок мифов. Одни биографы обвиняют Ермолинского в доносительстве, другие защищают его доброе имя. Здесь не место разбирать хулу и хвалу, хотя сам по себе сюжет весьма интересен. Нам сегодня важна находка, голос Ермолинского, обнаруженный неутомимым собирателем и спасителем голосов истории, москвичом Юрием Ивановичем Метелкиным. О его сайте «Старое радио» мы не раз говорили. В 1976 году на вечере в Центральном доме актера в Москве Сергей Ермолинский выступил с воспоминаниями о Булгакове. Сегодня архивная премьера.
Товарищи, у вас сегодня вечер с очень привлекательным названием. Мы их все знали. К сожалению, я должен вам сказать, что это название лишь в малой степени может относиться к Михаилу Афанасьевичу. Вряд ли мне надобно вам напомнить, что судьба Михаила Афанасьевича литературная так сложилась, что не только читатель широкий, но даже круг его знакомых, тех, с которыми он даже и работал, они не знали писателя Булгакова. Они узнали писателя Булгакова через 15 лет после смерти его. Даже я бы сказал, что, скажем, роман «Мастер и Маргарита» и того позже появился, в 60-х годах. И все его творчество очень необычное, очень своеобразное, очень яркое. Оно вот и было закрыто. Было так, что в начале 20-х годов Михаил Афанасьевич опубликовал в альманахе «Недра» свою фантастическую повесть «Роковые яйца». Потом в этом же издательстве вышла сборник его рассказов и фельетонов «Дьяволиада». И после этого ничего у Булгакова напечатано не было. Не были напечатаны даже те пьесы, которые попали на сцену. Ну, на сцене при жизни Михаила Афанасьевича было осуществлено не так много пьес. Скажем, «Мольер» прошел 7 раз в художественном театре. Недолго просуществовал в репертуаре камерного театра «Багровый остров». Несколько дольше просуществовала «Зойкина квартира». И, в общем, остались только «Дни Турбиных». Вы знаете, один кинематографический литератор в своих мемуарах написал, что он жил в одном доме с Булгаковым в Фурмановом переулке. Вроде сосед его был. И всегда смотрел на Булгакова с сокрушением. Вот где идет писатель-неудачник. А потом оказалось, что писатель-неудачник – это один из крупнейших и интереснейших наших писателей. Вспоминается мне еще один случай в связи с этим. Михаил Афанасьевич заболел. Это был август 1939 года. Болезнь у него была трудная, сложная. Он вернулся из Ленинграда. Он уехал в Ленинград, так, немного отвлечься. Там и застала его болезнь. И врачи порекомендовали возвращаться домой. Был он с Еленой Сергеевной. Милый, замечательный и неповторимый Леной. И когда я пришел к нему в день его приезда, он мне сказал: вот, пожалуйста, посмотри. Вот в этом ящике то-то, в этом это, внизу это. Чтобы тебе легче было помочь разобраться в моих бумагах. Но Михаил Афанасьевич был очень мнительный человек. Я всегда страшно над ним подсмеивался по этому поводу. И тогда я ему сказал: ну, будет, это новый, так сказать, вариант мнительности. Но он мне сказал строго: ты слушай меня внимательно. И далее он расчертил программу своей болезни. Должен вам сказать, что весь этот план его болезни, к сожалению, удивительно был точен. Михаил Афанасьевич был врач. Я не знаю, в какой мере он был врач, который ставил правильные диагнозы. Но я знал, что он был писатель, который видел немножко дальше того, что, ну, так на поверхности злободневности, что ли. Примерно в конце января месяца к Михаилу Афанасьевичу пришел Фадеев Александр Александрович. Вообще это был такой полувизит. Дело в том, что Фадеев, наш писательский руководитель, узнал о том, что Булгаков болен и болен смертельно. И он посчитал своим долгом сделать этот визит. Но этот полуофициальный визит превратился в какой-то очень дружеский вечер. И очень даже, я бы сказал, веселый вечер. Михаил Афанасьевич лежал. Это было, повторяю, немногим больше, чем за месяц до смерти. Но они, знаете, как рапирами фехтовали. И очень веселился Фадеев, потому что Михаил Афанасьевич смешно ему говорил, как тяжелы должно быть вериги литературного начальства. Он говорил ему: «Боже мой, я вхожу в ваше положение, вокруг вас люди, а вы не можете разобрать, кто из них ваши искренние друзья, а кто лицемеры, которые хотят вам понравиться, потому что им надо понравиться вам». И Фадеев, человек очень склонный к юмору, необыкновенно воспринимал эти все реплики Михаила Афанасьевича. Особенно, когда он изображал некоторых деятелей, которые были в это время у нас в Союзе писателей. Это особенно его смешило. И вообще визит кончился. И вообще Фадееву хотелось бы посидеть подольше. То ли мы ему подмигнули, то ли он сам заметил, что Михаил Афанасьевич устал. И он ушел. Я провожал его в передней. Фадеев мне сказал: «Как жаль, что я не знал этого человека». Потом он добавил: «Слушайте, вообще это невероятно. Это какая-то чепуха. Говорят, что он безнадежен, но у него такой светлый, такой озорной, такой веселый, такой проницательный ум. Это же не может быть». Но это было безнадежно. И это знали врачи, это знали мы, и, как вы понимаете, это знал сам Михаил Афанасьевич. Видите ли, его начало литературной деятельности было в общем скромной. Роман «Белая гвардия», который печатался в журнале «Россия», так и не был печатанием закончен, потому что журнал был закрыт. Сборник его рассказов, ну, имел отклики, но чтобы сказать, чтобы это был какой-то такой шум, этого не было. Ну, правда, должен вам сказать, что Горький Алексей Максимович, который в ту пору с потрясающим вниманием следил за молодой советской прозой. И вот в письме к Слонимскому, это письмо опубликовано в томе «Литературное наследство», он пишет: «Прочитал я рассказы Булгакова. Очень интересно. Я прошу вас, скажите мне, пожалуйста, кто он такой? Говорят, он доктор. Что он делает? Что он пишет?» Вот такой отклик он просто сейчас уже существует в нашей историко-литературной документации.
Вы слушаете голос Сергея Александровича Ермолинского, выступающего на вечере в Центральном доме актера в 1976 году. Звуковая находка Юрия Метелкина. Старое радио.
Триумф Булгакова был в театре. Дни Турбиных просто прогрохотали. Правда, это был блистательный спектакль. Я на своем веку не помню спектакля, в котором бы все играли так хорошо. Да слово даже «играли» не подходит. И они не перевопрощались. Они.
Нет.
Это просто были абсолютно живые люди. Спектакль этот еще имеет другое значение. В этом спектакле для зрителя впервые появилась целая группа молодых актеров художественного театра. Знаете, как в романах пишут: и утром он проснулся знаменитым. И утром они проснулись знаменитыми. Хмелев, Соколова и Тарасова, Пруткин, Яншин, Станицын, все. Зрители штурмовали театр. Туда трудно было попасть. И все хотели смотреть по несколько раз этот спектакль. Но помимо этого безусловного театрального события, «Дни Турбиных» были событием общественным и тоже крупным. И здесь штурмовали автора, пьесу и театр иначе. Вот вы знаете, когда перелистываешь сейчас эти старые рецензии, это удивительно. Удивительно по какой-то близорукости критики. Именно близорукости. Я не говорю, там было очень много просто глупых и грубых статей. Ну, например, знаете, даже такая была статейка, я почти ее наизусть запомнил, потому что она выдающаяся. Было написано так: «Мишка Булгаков, кум, вытащил из мусорной кучи то, что давно брошено историей, и на этом зарабатывает деньги». Было это. Это я так привожу. Но вы знаете, мы сейчас должны понять еще одно. В той недобросовестной критике и близорукой была та часть аудитории, которая имела право на гнев. Вы же понимаете, недавно отгремела гражданская война. Сколько людей было в этой гражданской войне, и для них, для этих людей, просто белый офицер – это был феномен ненависти. Всего самого ужасного. А в театре показывает человека, Алексея Турбина, которого играет так сдержанно, так значительно, так внутренне напряженно Хмелев, раскрывая трагедию этого человека, который подошел к краю бездны, к краху идеалов и всего прочего. Вы понимаете, для этой части зрителей это было тогда невозможно. Но ведь посмотрите, что происходит дальше. Дальше происходят совершенно закономерные вещи. Писатель берет явление шире. Ну, знаете, как Блок сказал, что задача поэзии общекультурная, задача историческая, а вовсе не помогать выметать улицы. Это делают лучше дворники, чем писатели. Он эту историческую задачу и решал. И через несколько лет это всем стало ясно. И сейчас, между прочим, когда мне говорят о том, что, кажется, на телевидении собирается делать четырехсерийный фильм «Дни Турбиных», никто не только не удивляется, а говорят: правильно и интересно. Вы же понимаете, что столкновение художника с современностью – вещь довольно естественная. Оно бывает по разным поводам. Оно бывает даже по формальному поводу. Ну вот режиссер, который взял и перевернул привычные представления театрального оформления. Уже ссора. Понимаете? Проходит какое-то количество времени, и вдруг не только что ссора утихает, а уже все так делают. Это касается, очевидно, и литературной формы. Ну, в общем, вы понимаете, наверное, мою мысль. Я не хочу очень много занимать у вас времени. Хотя мне очень много хочется сказать. Булгаков такой писатель, о котором надо говорить много. Вот я попытаюсь вам только объяснить, почему это так. Но бывает ссора с современниками и по идейным вопросам. Просто потому, что писатель увидел немножко вперед, немножко дальше. На него и навалились. Вы понимаете положение какое? Вот, скажем, солдат на фронте. Испугался выстрела, бросил ружье, убежал в кусты. Что мы им про него сказали? Трус? А может быть, даже сказали еще горше? Мы сказали: изменник? Но ведь у писателя свой фронт. Мощное многоголосие которой, оно и до сих пор влияет и на нашу литературу, и на весь мир. Но давайте перелистаем эту литературную историю. Так, просто. Боже мой, сколько грязи и скверны мы там увидим. Больше этого. Мы с вами натолкнемся на страницу, заляпанную грязным чернильным пятном. Это пятно может быть названо нарицательным именем. Булгарин. Что это такое? Это полицейщина. Это угодничество. Это пресмыкательство перед власть имущими. Это корысть. Это жадный карьеризм. эти люди имели тогда влиятельные газеты, самые многотиражные по тому времени. А где они? Что с ними стало? Ведь, собственно говоря, ну, вот вы знаете, что такое Булгария. Наш широкий читатель, наверное, даже и фамилии такой не знает. И забыл ее, и правильно сделал, что забыл. И все эти скверны исчезли. Осталась эта очищенная, великая многоголосие русской литературы в чистом виде. И вот пример, который я вам привел на «Дни Турбиных», это еще одна иллюстрация этого. Вы понимаете, Блок говорил, что только исповедь художника, только то создание, в котором он сжег себя дотла, только это произведение нужно людям и живет. Это максималистское высказывание. Но если мы с вами под словом «исповедь» будем понимать немножко шире, будем понимать, что это есть выражение того, что человек думал и чувствовал по поводу жизни, которая его окружала, то тогда у нас и никаких разногласий с Александровичем Блоком и не получится. И совершенно другой писатель по складу, как Булгаков, смыкается с ним. Интересно и другое. Он смыкается с Блоком еще и по теме интеллигенции и революции. Это жгучая тема, кровная тема Михаила Афанасьевича, которую писал он воспаленный, по горячим следам, увидевший всю эту страшную и трагическую перепутаницу. А Блок в 18-м году писал, между прочим, статью, которая так и называлась «Интеллигенция и революция». И тоже взволнованную, по-другому. И тоже с ужасным конфликтом. Таким, когда он поссорился просто со своей средой литературной, в которой он провел почти всю жизнь. Его лучший друг Пяс перестал ему подавать руку. У Булгакова получилась несколько другая картина. Вначале его заподозрили в том, что он занимается апологией белого движения. А потом вдруг мы все поняли, он просто был умнее своих современников. Он понял, что это одна из значительных глав русской революционной истории. И посмотрите с этих позиций на «Бег», пьесу его, где крах этот уже доведен до конца, вам будет все ясно. Конечно, о, если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Строчки не всегда убивают, но строчка, лишенная крови, ни черта не стоит. Вот это совершенно безусловно. Это враг искусства. Враг. Вы понимаете, сейчас к вам обращаются с призывом, чтобы вы делали настоящие литературные произведения. Настоящий спектакль. Ведь это же возможно при одном условии. Если вы не будете ездить по мелкой зыби злободневности, если вы поймете исторический смысл, как говорил Блок, того, что вас окружает. Вот бескровная литература – это катастрофа литературы. Катастрофа. В равной мере катастрофа в искусстве – это самоуверенность и самодовольство. Вы знаете, вот Михаил Афанасьевич как-то очень посмеивался над такими почтенными деятелями искусства, у которых все было. Они самоосуществились, у них была слава, у них было признание, у них было благополучие. И все-то им не может. И все-то они суетятся, подсахариниваются, что ли. Знаете, позабыв, как на Руси говорили, о Боге подумать, о душе бы подумать. О, старость! Это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели. Всерьез, всерьез. А что такое эта гибель? Это гибель торжество. Это гибель торжество, И когда я говорю о Булгакове, я говорю не о больном Булгакове, а о торжествующем Булгакове. И идя сюда, к вам, я вспомнил, как Фадеев мне спросил, как жаль, что я так мало знал этого человека. И еще я думал, 14 мая Михаил Афанасьевичу исполнилось бы 85 лет. Я думаю, какой бы он был в эти свои 85 лет, он был бы такой же. Потому что ум у него, даже когда он был так страшно болен, был светлый, озорной, проницательный и необыкновенно талантливый. Вот все, что я хотел вам сказать.
Сергей Ермолинский. Выступление 76-го года на вечере памяти Михаила Булгакова. И в завершении нашей программы еще одна запись, предоставленная Юрием Метелкиным. Голос самого близкого Булгакова человека, хранительницы его архива Елены Сергеевны. Отрывок из «Закатного романа».
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. И поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, и я там тогда с этой, как ее, с кем, спросил бездомный. С этой, ответил гость и защелкал пальцами. Вы были женаты? Ну да, вот же я и щелкаю. На этой, Вареньке. Манечка, нет, Вареньке. Еще платье полосатое, музей. Впрочем, я не помню. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я, наконец, ее нашел. И что, если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста. Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день, уже через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москва-реке, и встретились. Майское солнце светило нам. И скоро-скоро стала эта женщина моей тайной женой.
Отрывок из «Мастера и Маргариты» в чтении Елены Сергеевны Булгаковой. И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный сегодня к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Над архивной программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия — когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».